Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник. Какое сегодня число? Третье апреля. 3 апреля 2017 года, 11 утра, означает, что в эфире программа «Главная тема», ее ведущий Владислав Юртов. Я слушал анонс, который делал Александр Анисимов, наш постоянный тот человек, который отвечает за анонсы наших передач, и услышал мнение Александра о том, что я считаю главной темой сегодня, да, как девушке найти себя в церкви. Друзья, да, действительно, я считаю, что это главная тема сегодняшнего дня, и не только я, а множество девушек, с которыми я беседовал вчера и позавчера в церкви, которые приходят, молодые, современные девушки в церковь, и не всегда понимают о том, что им делать там, да, как им себя внести, вставить, вложить себя в жизнь церковную. И вот поэтому сегодня у нас уже наша постоянная гостья на радио Теос, Вика Щепеткова. Здравствуй, Вика.
Да, всем привет.
Которая является современной. Ты же современная у нас.
Ну, наверное.
Девушкой молодой, которой удалось в свое время войти в церковь и какую-то пользу принести церкви, да, тем, кто там находится, найти себя и продолжать какую-то деятельность, о которой она сегодня расскажет в церкви, на благо всех нас, я надеюсь. Вика, здравствуй.
Да, еще раз.
Да, еще раз здравствуй. Друзья, 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос», Viber и WhatsApp, плюс 7-977-850-0996. Мобильное приложение «Радио Теос» также позволяет слушать нас и писать нам в прямой эфир. Также, друзья, на сайте teos.fm есть с правой стороны кнопочка «Видеотрансляция», куда нажав, вы сможете увидеть и Вику Щепеткову, и меня, и нашу главную тему сегодня не только послушать, но и увидеть ее, и написать какие-то комментарии. Если, друзья, у вас есть какие-то свои мнения и рассказы, какие-то свои истории, собственно, по поводу того, как вы находили, ну, будучи девушками, естественно, свое место в церкви, конечно же, звоните по телефону в прямой эфир, рассказывайте. И вообще, если была такая проблема, особенно звоните, рассказывайте, как вы эту проблему преодолели и в чем, собственно, заключалась эта проблема. Вик, не все, кто слушает нас в 11 утра, слушали тебя в другие дни, да, на Радио Теос, поэтому, ну, немножечко пару слов про себя. Как ты оказалась в церкви?
Хорошо. Как я оказалась в церкви? Ну, я с детства ходила в церковь со своей мамой, да, даже с папой иногда. Ходила в воскресную школу, но мы были прихожанами, получается, да, это так называется. Ходили иногда, ходили, когда нам удобно, вот. Но мне всегда нравилось в воскресной школе. Ребята действительно сильно отличались от ребят из моего класса, вот, и мне было это интересно. И когда мне было 10 лет, погиб мой отец в автокатастрофе, и это был таким одним из решающих моментов, что ли, в жизни моей мамы и моей жизни тоже. Вот, она покаялась буквально там через неделю или две после этого, а я начала задумываться вообще о смысле жизни, о том, зачем вообще все это делать, если можно вот так вот просто по щелчку пальцев умереть. Это действительно было очень странно для меня в мои 10 лет, потому что, ну, смерть, она такая резкая, она так, ну, такая неожиданная, что как бы непонятно, зачем вообще жить, потому что ты можешь в любой момент умереть. Вот, и размышляя над этим, я продолжала ходить в церковь, потому что мама туда ходила, и как-то, ну, такая у меня была очень глубокая депрессия, мне кажется, по меркам всего. Вот, и ходила я на всякие и молодежные встречи, не знаю, и была одна конференция. Вот она самая такая переломная в моей жизни была, молодежная конференция, она называлась «Это начало» или «Это только начало», или как-то так называлось. Вот, и вопрос пастора с кафедры прозвучал, вот много людей было, вся поклонка была забита, и он спросил, вот, ребят...
А ты была членом, ходила на Поклонную гору в церковь, да?
Нет, я ходила Веснушка, кажется, у нас называлась церковь. Нарская, по-моему, называлась.
Веснушка?
Веснушка, как-то так, в общем, она называлась, да. Вот, она на поклонку, она главная церковь, туда периодически я приходила, там всякие мероприятия молодежные были. Ну вот, и пастор задал вопрос, что вот 15-16 лет, кто в этом возрасте покаялся? И, наверное, больше половины зала подняли руки, и в этот момент я прямо очень активно начала думать, что, наверное, что-то в этом есть. Наверное, что-то есть в Боге, раз так много молодежи в этом возрасте непосредственно приняли его как своего спасителя, покаялись в своих грехах. И да, где-то там в течение года я тоже покаялась, и с этого момента началась моя христианская жизнь.
Uh-huh. Ты задумывался о том, что тебе вообще что-то нужно? Вот раньше ты говорил, вы просто ходили в церковь, да? Ходили, ну, всей семьей, да? Как, не знаю, как в театр, да, или
да,
что?
Да, типа да? Того.
Время проводили в приятной компании. А почему ты решила, что раз уж ты... как ты говоришь, покаялась, да, то тебе как-то нужно изменить свое, ну, поведение, что ли. Нет, ну, не поведение, а активность, вот, активность изменить.
Ну, вот до того момента, как я покаялась, я абсолютно, ну, ни с кем не общалась, была такой нелюдимой, как-то мне не хотелось никакого общения, не знаю, может быть, не хотелось даже привязываться к людям, вот, а после моего покаяния как-то в жизни появился, что ли, смысл, появился как бы новый такой толчок, что можно жить дальше, можно что-то делать, можно проводить какую-то активную жизнь, что это, в принципе, есть такой вариант. И я подумала, почему бы им не воспользоваться, потому что предыдущая жизнь в депрессии, в какой-то такой апатии мне, на самом деле, ну, не совсем нравилась.
Угу. А активность твоя была только в церкви началась? Или она, ты как-то перешла вот и на светскую жизнь тоже твоя, проснувшаяся активность?
Началась она только в церкви, потому что мне как-то было не особо интересно светская жизнь, да ее как бы вообще и не было. Грубо говоря, я жила на ветеранов, в конце ветеранов, ходила там в школу, как бы это такой микрорайончик, где на самом деле ничего не происходит, и выходили мы, наверное, только в церковь, если там с родителями, с мамой, поэтому как-то у меня даже не было никакого окружения. Не церковного, так сказать, потому что я никуда и не ходила, и ни с кем не общалась. Поэтому церковная активность в основном была.
Скажи, когда ты поняла, что ты хочешь что-то делать в церкви, у тебя встал вообще вопрос, а чем бы мне заняться? Или тебя сразу куда-то вот, увидев, что девушка начала проявлять активность, тебя сразу куда-то взяли за руку и, ну, и поставили, вот ты будешь заниматься этим?
Ну, поскольку я не ходила на поклонку, я ходила в другую церковь, церковь Нарская, да, тогда она уже точно так называлась, вот, там, ну, это была маленькая церковь, и есть маленькая церковь, и там как-то, не знаю, какой-то не было такого человека, который бы отвечал за молодежь, который бы направлял кого-то, но поскольку у нас там тоже было человек 5, наверное, молодежи, мы, конечно, все подружились, начали общаться.
И мальчиков, и девочек, да?
Ну, где-то, да, в общей сложности. Вот, ну и кто-то придумывал, конечно. И была как раз вот, кстати, моего мужа мама, она занималась и воскресной школой в какой-то период, и занималась со мной, с моей подружкой Машей, пением. И вот с этим вот, как бы с музыкой, да, получается, мы даже ездили по каким-то церквям и просто вот по маленьким церквям, еще более меньшим, чем наши, и пели. То есть, ну, в принципе, да, получается, что поскольку у нас было очень мало, молодежь как бы сразу брали в оборот.
Слушай, а это была попытка просто занять молодежь, или действительно вас использовали для блага, ну, для какого-то блага?
Ну, сложно сказать, на самом деле. Мне кажется, что... наверное, все-таки занять молодежь. Ну и может от того еще, что у нас все-таки было желание какое-то что-то делать. Ну, вот у меня лично было, потому что как бы церковь, получается, была единственным кругом активности в моей жизни, поэтому мне хотелось еще больше там вливаться, что-то делать, что-то, я не знаю, что-то делать, поэтому мне самой это хотелось. А насчет вот именно каких-то организаторов этого всего я вот на самом деле не могу сказать. Но, видимо, может, им тоже всем нравилось, и мы просто нашли одно течение, которое нам нравится, и занимались этим.
Ты в тот момент думал о том, что путь вот девушки отличается от пути молодого человека, парня в церкви, в смысле его приложения, сил его?
Ну да, мне кажется, да, потому что, ну, для меня четко как бы разграничивалось, что мужчины, парни, они более... начитанные Библии, что ли, более просвещенные в этом вопросе. Я не знаю, почему, но вот мне казалось, что да, вот если вот парни больше знают о Библии, о Слове Божьем, о каких-то там фактах, хотя, может, так и было, на самом деле, может, я действительно ничего не знала, я уже не помню, но да, и что они могут проповедовать, и они могут говорить какие-то умные вещи и вести за собой, а девушка, наверное, больше как бы поёт идет за этими парнями, там, мужчинами, да, пасторами, слушает их. Вот как-то, да, такое у меня было представление.
Это у тебя из семьи перешло вот такое отношение к тому, что мальчики должны быть всегда впереди, а девочки, ну, там, где-то на подхвате? Или бы ты просто приняла ту модель, которую увидела в церкви?
Да, да, вот я приняла ту модель, которую увидела в церкви. На самом деле так и есть. И вообще во многих вопросах вот та модель, которая в церкви, очень сильно отпечаталась на моей жизни, на моем восприятии вообще жизни. То есть когда я сталкивалась с какими-то вещами не такими, как в церкви, для меня это было немножко шоком. На самом деле я не могу вспомнить никакой такой пример, но такое было.
Угу. А не входило ли это в конфликт с твоими какими-то внутренними, ну, побуждениями, установками, которые были в семье? Вот ты пришла в церковь, да? Не вся же модель церковная сразу тобой была принята вот на ура, да, целиком на 100%, как единственно верное и правильное? Или на самом деле так и было?
На самом деле так и было. У меня не было никакой модели, когда я приходила в церковь. То есть у меня было просто... Я была, грубо говоря, да, на каком-то таком моральном дне. То есть все, никакого смысла в жизни нету, ничего нету. И вот церковь, да, мне она понравилась, и модель полностью, наверное, вот я приняла такой, какая она есть. Я даже не задавала порой вопросов никаких, когда стоило их задавать. Там, не знаю, вот мы проходили с подружкой курсы, ну, не курсы, как, не знаю, занятия для крещения, и у нас были такие эксклюзивные, мы были вдвоем, и вот один пастор, получается, да, не пастор, а, не знаю, в общем, диакон, служитель, вот, и мы втроем занимались. И вот он что-то рассказывает, и вот у моей подружки Маши было куча вопросов, а почему так, а почему не вот так? А я почему-то все принимала вообще за чистую монету, и я говорила, вот мне даже не надо как бы никаких утверждений, я просто верю вот во все, что вы говорите. Вот такое у меня было. Ну, мне было сколько? 17. Вот с 15 до 17, получается.
Слушай, а до того, как ты покаялась, ты вообще, в принципе, никакой жизни активной такой, социальной не проводила в церкви?
В церкви?
Да. Ты говоришь, ты ходила на воскреску, ну, все равно.
У нас была такая, достаточно благополучная семья, и мой папа был очень активный такой человек, не знаю, у него была куча друзей, и поэтому вся, наверное, такая социальная жизнь была у меня в кругу вот его друзей, друзей его детей, получается, то есть мы как бы все... В общем, мы занимали... У нас было... то, как мы развлекались вот с семьями, получается. Uh-huh. И в церкви, ну, я просто приходила, мне кажется, что я даже не знала никого по имени в воскресной школе. Вот именно просто в воскресенье я прихожу, и все, и вот как-то так.
Uh-huh. А чья была идея тебе воскресную школу отдать?
Ну, наверное, мамина. В нашей семье вообще прабабушка, наверное, самая такая давно верующая была. Вот, и вот, собственно, она и... Маме привила, что ли, любовь к церкви, вот интерес к церкви, какой-то такой вот. И мама, собственно, ей это все нравилось. И она вот ходила даже, ну, просто несмотря на то, что, да, там она не член церкви. Uh-huh. И меня просто отправила в воскресную школу.
А если мы берем вот обычный мир светский, то и берем девушек красивых, и, наверное, на взгляд, большей части людей не очень там привлекательных внешне, да? Мы точно видим, что их социальная активность, вообще их активность в той компании, где они живут, развиваются, она отличается очень сильно. Ну или, по крайней мере, отличалась в моем детстве, в моей юности. Ты, вот девушка, далеко не симпатичная, да? То есть ты привлекательная, красивая девушка. Скажи, пожалуйста, твой лично, вот как ты думаешь, на твой личный взгляд, отличается ли... путь по поиску там, своего места в церкви для красивой девушки от не очень, от такой дурнушки. Может быть, это, конечно, не очень хороший вопрос, да, но тем не менее, мы же живые люди, да, и, в принципе, то, что происходит в мире, мы приносим в церковь и наоборот. То есть эти понятики перемешиваются.
Нет, на самом деле, да, я согласна с этим. Я в свой подростковый период я ужасно выглядела. Я была такой очень пухленькой, такой вообще никакой. У меня как бы белые ресницы, белые брови, я практически не красилась. То есть я абсолютно не... Как-то, у меня внешность не была такой, ну, как яркой, я не знаю, или какой-то такой привлекательной для людей. Поэтому на самом деле меня очень много людей не замечало. Но опять же, я всегда в пример ставлю эту поговорку: встречают по одежке, провожают по уму. На самом деле даже... Неважно, вот даже для меня сейчас и вообще, то есть люди с яркой внешностью какой-то все равно как бы как-то вызывают интерес, хочется узнать, вот как бы этот человек, а какой он? И он просто бросается в глаза, и он тебе приятен, и, естественно, с ним хочется пообщаться больше или меньше. То же самое, ну, и с парнями, и с девчонками, я думаю. Вот, но и опять же, как бы... Если ты не очень, если так можно выразиться, ну, на самом деле, я была действительно, вот по сравнению, вот мы дружили с Машей, с моей подружкой, она была прям очень симпатичная, а я была такой, не очень.
С белыми бровями, как ты сказала.
Ну, вот, типа того, да-да-да. И вот она прям пользовалась очень большой популярностью и у братьев, и у девчонок, а я как-то вообще, ну, не особо, то есть... У меня большинство моего общения как бы только благодаря тому, что вот Маша была такой яркой. Mm.
Слушай, я слышал такое мнение много раз. Это не мое мнение, я его слышал, что девушка занимается большим количеством каких-то дел в церкви только в том случае, когда она не пользуется популярностью у ребят. Да, вот ей как бы заняться нечем, ее никуда не зовут, она ни с кем не общается, и поэтому она ударяется там какие-то занятия. Там. Это правда или неправда?
Ну, я не знаю, на самом деле, мне сложно это сказать, но я всегда занималась тем, чем я занималась, просто потому что мне это хотелось, или мне это было интересно, мне это нравилось. И еще мне кажется, что это можно совмещать. Можно совмещать и общение как бы с людьми, и служение в церкви. Не обязательно она должна занимать все свое время. И все равно рано или поздно вокруг тебя образуется какой-то круг твоих друзей, круг твоих там знакомых каких-то, близких, не знаю, с которыми ты общаешься. Мне кажется, это не зависит от внешности.
У девушки, которая приходит в церковь и хочет чем-то заняться, есть ли реальный выбор, вот чем ей заняться? Либо ее берут, опять же, как я вначале говорил, и ставят там куда-то в определенное место, потому что она девушка. Ты девушка, и ты будешь заниматься только этим. Все.
Мне кажется, нет. Мне кажется, что у нас на самом деле очень много служений, которыми может заниматься девушка. И думаю, что если есть такое какое-то желание или что-то такое, можно поговорить с пастором церкви или с молодежным каким-то пастором, и он всегда предложит какие-то варианты. И это первое. А второе, у нас прям гигантское поле деятельности, можно придумывать самому что-то, собирать вокруг себя людей и делать то или иное.
Какой выбор был у тебя?
Ну, первоначально я пела. Мы сначала ездили такой нашей молодежью по церквям, потом, когда я уже немножко подросла и захотела еще больше общения какого-то молодежного, я пошла на Поклонную горку. Вот, там был молодежный хор. Непосредственно я пошла туда. Вот, и пела там в хоре. Но я не очень пою, поэтому меня как-то не... Ну, я ни разу не пела на собрании. Вот, как-то, по-моему, год, наверное, я пропела. И
на тренировках, на этих,
на
репетициях?
Да, на репетициях. Вот. А потом как-то познакомилась с одними, с другими ребятами, с третьими, с четвертыми, и познакомилась, непосредственно, с Димой Шилом. Может быть, его кто-то знает. Он организатор детских лагерей. И, собственно, я просто захотела поехать в лагерь. И первый раз поехала я как музыкант, играла на гитаре, в общем, я...
Ты еще на гитаре играешь?
Ну, уже нет, но так я, да, пару аккордов знала. Вот, а потом и наставником.
Угу. Что это означает, быть наставником?
Быть наставником, ну, это просто отвечать за ребят, проводить с ними библейские часы, участвовать в разных конкурсах, ну, как бы у тебя просто отряд, а ты как вожатый. Нас называется наставник, потому что ты еще духовно наставляешь, видимо, детей, вот как-то так.
По поводу духовного наставления, вот если у тебя возникает желание, ты говоришь, что ты всегда отдавала вот парням, ребятам, да, их, ну, как бы у них была прерогатива там проповедовать и как-то духовно наставлять. Вот только что ты сказала, что в твои задачи входило в том числе духовно наставлять твоих детей в детском лагере. Что, если у девушки возникает побуждение, вот в нашей баптистской церкви, да, у тебя, вот, побуждение проповедовать? Возникало такое побуждение у тебя?
Ну, проповедовать нет. Мне кажется, что это очень большая ответственность вообще говорить, говорить на большие массы, потому что, не знаю, нужна очень большая мудрость, мне кажется, для того, чтобы что-то такое говорить с кафедры и вообще. Но если такое что-то возникает, желание говорить, то всегда можно тоже так же, точно так же организовать какую-то малую группу, даже какую-то женскую малую группу, да, заниматься с девочками-подростками и обсуждать какие-то вопросы. То есть, в принципе, я думаю, что это как бы такой возможный вариант. Но, да, в первую очередь нужно задумываться о том, что вообще ты говоришь, потому что порой ты просто говоришь, 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 и для тебя это ничего не значит, а какое-то такое слово или фраза для кого-то много чего значит и может даже поменять жизнь человека. Вот, поэтому вот сейчас, как бы будучи в лагерях, я стараюсь меньше говорить и больше слушать. И мне кажется, что это одна из таких правильных направлений, потому что вообще узнавать о чем подросткам вообще тяжело, на самом деле. Я вот была подростком, мне действительно было очень тяжело, и им сейчас тяжело, и вообще церковным подросткам очень тяжело, потому что церковь не отвечает на, ну, на многие вопросы, на которые... Есть многие вопросы, на которые она не может ответить с аргументами конкретно, и это правда очень тяжело.
Ну-ка, например, на какие вопросы церковь не отвечает? Ну, в твоей практике на какие вопросы она не ответила?
Ладно, я просто один из таких примеров ярких помню. Мы разговаривали про кальян. Я спросила, почему христианам нельзя курить кальян? Он как бы, он вообще ничего не делает, там тыры-пыры, как бы это никакой зависимости не вызывает. То есть почему? И мне ответили, я спросила это своего друга, он сказал, давай сейчас просто подойдем, мы стояли во дворе Поклонной горы, подойдем к любому брату и спросим, он тебе ответит, почему. И мы подошли к какому-то, я первый раз этого человека видела, может, это просто был какой-то человек, который просто ходит на собрание, не знаю. Но он мне сказал, что, если ты христианин, то у тебя просто нет желания курить кальян. На мой взгляд, это не ответ на вопрос, почему его нельзя курить. То есть, и у нас вот таких вот ответов полно, потому что ты христианин, потому что ты христианин, и ты как бы не должен. И потому что, или вот эти вот, да, ты должен, и ты не должен, как бы, ответов, почему именно там то или иное, у нас как бы на многие вопросы нету для подростков, мне кажется.
Угу. Может быть, потому что люди просто не очень владеют вопросом, поэтому этих ответов нету.
Может быть, тоже поэтому.
А не потому что церковь не может на них ответить. Слушай, хорошо, ты сейчас начал говорить про кальян, просто я сбился, сбился с мысли. Да, вспомнил, вот что я тебе хотел спросить. Согласен ли ты с тем, исходя из твоей предыдущей фразы, вот до кальяна, что женщина не должна вообще проповедовать в церкви?
Это тоже сложный вопрос, потому что вообще, мне кажется, что вообще очень маленькое количество людей должно проповедовать. Очень-очень избранные, очень образованные люди, очень, не знаю, начитанные люди должны проповедовать. Потому что действительно проповеди, они должны быть в идеале, на мой взгляд, они должны быть такими неоднозначными. Потому что вот Иисус проповедовал, вот он говорил какие-то вещи, и вот для каждого они открывались по-своему. И мне кажется, что проповеди, они должны быть в какой-то степени вот такими. И будучи женщинами, мне кажется, просто женщины, они немного по-другому устроены, чем мужчины. И мужчинам как-то что ли, я не хочу как бы говорить такие, что ли проще собирать факты, складывать их в какую-то цепочку, учиться, развиваться, наполняться вот этим вот всякой информацией и как бы проповедовать. А женщины, они, мне кажется, что, опять же, они тоже очень эмоциональны и не всегда могут как-то объективно смотреть на проблему, на вопросы. Но, с другой стороны, если все-таки, прям можно, так сказать, женщина может образовываться, наполняться, изучать всякие вопросы, быть компетентной во многих вопросах, то, может быть, и стоит. Но таких очень мало, и обычно женщины...
Я понял. Я попробую перевести твою фразу на несколько иной язык. Скажем так, физиологически, да, Бог создал мужчину и женщину для разных целей, да? И как мужчина не может рожать, да? Не может он рожать. И по этому поводу обижаться, париться, оскорбляться, да, переживать, это глупо. Не может, все. Точно так же женщина, не предназначена своей физиологии, эмоциональной своей, для того, чтобы говорить проповедь, да, так получается?
Мне кажется.
Но при этом у нее есть какие-то другие особенности уникальные, отличные от мужчин, которые только она может выполнять. И это не только детородные функции, а все-таки, да, какие-то другие.
Думаю, может.
Если бы все были такими снобами, безэмоциональными, как ты описал, вот мужчин, да, они менее эмоциональны, наверное, это было бы ужасно. Жизнь без эмоций, без каких-то ярких моментов в жизни, которые только женщина, наверное, и может нам приносить, нет?
Я согласна.
Хорошо. Есть также мнение, что девушка должна сидеть на задней лавке в церкви. Вот она пришла, не девушка вообще, в принципе, женщина, должна сидеть на задней лавке в церкви, дожидаться пока... Это я тебе цитирую мнение людей, это не моя придумка. И причем мнение женщины. Должна дожидаться, пока ее кто-нибудь не выберет. Не она должна искать, потому что это неправильно, да? А должна ждать, пока кто-нибудь не обратит на нее внимания. Потом это внимание принять, согласиться с ним, да? Все, стать женой. И также переместиться с задней лавки в церкви на лавку дома, менять подгузники у ребенка, варить борщи, убирать квартиру. Вот такая вот скучная, блеклая, как твои брови в детстве, жизнь. Что ты по этому поводу скажешь?
Я скажу, что такой вариант существует, но это не основной такой вариант жизни женщины в церкви.
И это не твой вариант?
И это не мой вариант, нет.
Да?
Просто действительно для каждого, я верю, что у Бога для каждого свой путь, и он не всегда такой, каким там его может представлять церковь или видит церковь. То есть Это вообще может быть абсолютно все, что угодно. Для кого-то это действительно такой вариант. Я даже слышала примеры счастливых семей о том, как там девушка сидела, ждала, и вот к ней подошел, и она такая: да, все, выхожу замуж за первого встречного, как вы, грубо говоря. Нет, на самом деле такое, да, бывает. Но для каждого свой путь. Это исключительно из там своих каких-то. Из своего характера, каких-то там, не знаю, предпочтений, вообще жизненной позиции. Мне кажется, что нет такого однозначного ответа, что женщина должна сидеть и ждать, когда к ней подойдут.
Угу. А, это касается же не только, ну, ребят, это касается всего остального. То есть, ну, какой-то активности в жизни, когда девушка приходит, она, ну, не уверена в себе, угу. Да, и вот она ждет, пока к ней кто-нибудь подойдет и что-нибудь ей предложит, а сама она... Кстати говоря, по поводу курения кальяна нам тут ответили. Ты можешь взять Библию сейчас на столе, которая лежит, и прям в эфире прочитать стих. Александр пишет: по поводу курения кальяна, Иезекииль 8:17. Открывай Иезекииль 8:17. Сейчас мы проверим, насколько быстро ты ориентируешься в Библии. Сейчас мы прочитаем его, Александр, прямо в прямом эфире. Иезекииль 8:17.
«И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь. Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим».
Ну, возможно, конечно, Александр, на ваш взгляд, это является ответом на курение кальяна. На мой взгляд, тут совершенно вообще речь о другом идет немножечко. Ну, хотя, может быть, как какой-то общий принцип можно применить.
Не знаю, по мнению... подростка, мне бы вообще это ничего не сказала.
Слушай, скажи, пожалуйста, кстати говоря, много ли проблем, вот ты говорил про кальян, да, а вообще много ли проблем вы, девушки, тогда испытывали вот с неотвеченными вопросами, и как же вы находили ответы на эти вопросы? Ведь это же касается в том числе и самоопределения в церкви, да, у тебя есть некий большой знак вопросов в голове, ты понятия не имеешь, как к нему отвечать. Подходишь к человеку, а тебе говорят: ну, ты христианка, поэтому должна так делать. Все, точка, да? Ну, на самом деле, меня бы тоже не устроил такой ответ. Ну, в каких-то вопросах, может быть, и устроил бы, да? Я бы что-то принял на веру бы. Но вот что касается каких-то бытовых вещей, ты не должен смотреть телевизор, потому что ты христианин. Ты не должна носить джинсы, потому что ты христианка. И т.д., и т.п., да? Что же вы делали тогда?
Ну, вот в какой-то момент переломный в моей жизни вдруг резко для меня, на удивление, вопросы начали появляться, потому что, вот как я говорила, это действительно, я все принимала на веру. Вот мне говорили: не надо ходить в джинсах. Я: хорошо, я не буду ходить в джинсах. Вот, а потом в какой-то момент я просто начала думать, а почему так, а почему не так, а почему так, а не так. И на самом деле ни к чему хорошему меня это не привело. Я была, на самом деле, опять же, это было еще одно большое мое разочарование в жизни, что церковь не отвечает ни на какие вопросы. Ну вот правда. И пытаться найти ответы самой — это прям очень сложно. Ну, то есть ты пытаешься, ты думаешь, ты общаешься с другими людьми, ты общаешься с другими людьми из других конфессий, чтобы хоть как-то что-то найти, какой-то ответ. Но в конечном итоге, вот для меня, я очень долго молилась, на самом деле, на этот вопрос, потому что, ну, если церковь не отвечает ни на какие вопросы, то вообще что тогда? То все как бы. Но на самом деле это, опять же, в жизни нет смысла, если...
То есть ты возвращаешься к тому вот состоянию своему после смерти папы, когда полная пустота у тебя была в душе.
Да. И вот я очень долго молилась, и в моей жизни как бы Бог ответил мне тем, что вот послал мне Лёшу, на самом деле. И опять же, кстати, возвращаясь к тому, что я ВКонтакте написала ему первое, просто как бы, типа: привет, как дела, тыры-пыры. И вот мы начали с ним разговаривать, и вот Лёша ответил практически на все мои вопросы. Он, ну, не знаю, помог мне собрать в голове вот все вот эти вот куски, которые вот меня напичкали в церкви, что это нельзя, какую-то общую картину вообще мира, представления, и просто вот, не знаю, улучшил мою вообще жизнь.
Но это подтверждает, опять же, наш вывод, да, сделанный чуть ранее, что женщина не должна проповедовать, мужчина, и ты нашла того мужчину, который... в таком тет-а-тет режиме проповедовала тебе христианство, которое ты приняла, и это и стало ответами на все твои вопросы. Именно поэтому ты до сих пор в церкви сейчас, да? Потому что вот нашелся такой Лёша. Такой Лёша в твоей жизни. Хорошо, ну, значит ли это, опять же, что это такой маленький призыв к девушкам быть активнее, или что?
Да для каждого, опять же, да, свой путь, я возвращаюсь к этому. Кому-то нужны ответы на вопросы, кому-то не нужны ответы на вопросы. Кого-то устраивает жить, вот им сказали так делать, и они делают. И в принципе, да, вот церковь в этом плане, она, как сказать, она правильная, да, хуже не будет от этих запретов, которые как бы она тебе предлагает. Ну, действительно, не будет хуже. Кого-то это устраивает, и кто-то так живет, и, наверное, он счастлив, я не знаю. А если все-таки вопросы возникают, а на них ответов нет, то я не знаю, мне кажется, нужно не отчаиваться и искать эти ответы, общаться с людьми, угу. и думать, и читать всякие разные книжки, какие-то там теологические. Я не знаю, это правда очень сложно, будучи женщиной, найти какие-то ответы на очень сложные вопросы. Может быть, искать действительно каких-то таких братьев, которые думают, которых не устраивает просто жить по правилам, и вот они объясняют хотя бы для себя, хотят понять,
но как все устроено. Опять же, когда ты начинаешь осознавать внутри себя какие-то вопросы, это ведь не означает, что ты сразу же к запретам, к общему каким-то церковным запретам относишься отрицательно, да? Ты просто начинаешь искать объяснение, почему так, а не так, да?
Угу.
И приходишь к каким-то выводам, как ты сказал, например, что для некоторых эти запреты, они необходимы, да?
Угу.
Они себя чувствуют в них комфортнее, угу. им нужны эти рамки, чтобы, может быть, ну, в разнос не пойти,
mm-hmm.
да, или, может быть, чтобы чувствовать себя как-то увереннее.
Mm-hmm.
Потому что, знаешь, есть люди, которые боятся от большого пространства открытого, да?
Да-да.
Когда слишком большое пространство, они начинают паниковать, они не понимают, что делать, как жить, как быть. Для них нужно немножко поменьше
mm-hmm.
помещений, поменьше страны, поменьше города, поменьше помещений, не знаю, поменьше выбора, да?
Ну да.
Знаешь, есть люди, которые приходят в магазин, и женщина тоже, а я уж точно такой, если я захожу в магазин и вижу массу там ботинок, там, например, мне нужно обувь купить, я начинаю паниковать, я хватаю первый попавшийся и даже часто не меряю их, мой размер, я схватил, ушел, убежал и все,
да-да-да.
А потом прихожу домой, оказывается, что они мне не подошли. Хорошо, ты считаешься современной девушкой?
Мне кажется, да.
Да? Как ты думаешь, если брать современную девушку и такую, знаешь, ну... Опять же, это не оскорбительная, нет, фраза, если кто-то вдруг зацепится к ней, провинциалку, да?
Mm-hmm.
Вот она приехала из деревни или из маленького городка, она многих вещей действительно просто не знает. И в этом смысле она не современная.
Mm-hmm.
А многих девушек так даже и устраивает.
Mm-hmm.
Они поучились и возвращаются обратно в свои маленькие городки, маленькие деревни с большим удовольствием.
Mm-hmm.
И, кстати говоря, я знаю таких на поклонке девушек, которые mm-hmm. отучились, да? И они вернулись обратно в свои вот эти маленькие-маленькие городки с большой радостью, занимаются там каким-то делом. Так вот, проще ли девушке несовременной найти себя в церкви, чем современной?
Да, мне кажется, это вообще не играет роли.
Не играет роли?
Мне кажется, нет. И просто одно дело, чем ты занимаешься. Если ты поешь в хоре, если ты поешь, если ты прославляешь Бога пением, то это вообще не играет роли. Опять же, если ты работаешь с подростками, лучше лучше знать то, что знают подростки, и знать больше. То есть, если подростки из города, то все-таки лучше быть самому городским. Если подростки из деревни, из провинции, то в этом вопросе как бы провинциалы, да, если так можно сказать, тоже лучше. Просто если тебе задают банальный вопрос, а ты просто не в теме, то с подростками тебе вообще как бы...
Нельзя работать?
Ну нет, мне кажется, это очень сложно. Как-то очень... Может быть, ты не будешь авторитетом в их глазах, если ты не знаешь там банальные вещи, которые как бы они знают, с которыми они живут, которые вот просто у них там под рукой. Ну, я не знаю. Мне просто сложно представить, что провинциалы могут не знать о жизни.
Слушай, ты знаешь, я провинциал в этом смысле по сравнению со своим 10-летним сыном, потому что он иногда приходит ко мне и начинает выдавать какую-то информацию,
mm-hmm.
о которой я понятия не имею, но которая для него цена,
mm-hmm.
да, он в ней варится, крутится, в ней ничего плохого нету. Просто это его там тема, и тема там его одноклассников.
Mm-hmm.
Они какие-то игры играют, которые мне уже совершенно непонятны, какими-то достижениями хвалятся. И на самом деле я понимаю, что чтобы с ними разговаривать на одном языке, я должен вникать в то, что, ну, в то, что интересно ему.
Mm-hmm.
Если я не вникаю, то нам, по сути, бывает не о чем разговаривать, потому что я не могу говорить с ним со своей стороны, да, там, мне 36 лет,
mm-hmm, ну, да.
Да, а ему 10 лет.
Ну, да.
И он не может часто подняться до этого возраста. Нам какую-то точку соприкосновения нужно всегда находить, а для этого мне нужно спускаться вниз, а ему чуть-чуть подниматься наверх. Хорошо, почему вообще вопрос стоит вот иногда такой, что современным людям в церкви делать нечего, что это как бы вообще не современно, не актуально уже, церковь не может ничего предложить современному человеку.
Ну вот мне кажется, что это как раз то, что церковь не отвечает ни на какие вопросы. Ну ладно, там вопросы для подростков, это ладно. Там как-то, может быть, кто-то найдется, кто сможет ответить. Но другие вопросы церковь не знает ответов. Какие-нибудь там... я боюсь, на самом деле, говорить какие-то такие яркие примеры.
Ну, скажи уж, что уж там. Если ты говоришь правду, то ты просто скажешь какую-то проблему, которую нам нужно решать, наверное,
всем вместе. Ну ладно, давай я так скажу, что наука, она идет вперед. Она очень сильно продвигается. И есть уже какие-то такие вещи, я думаю, что которые немножко... У церкви свое представление об этом такое средневековое, а у науки оно немножко свое такое, современное. И люди, которые мыслят как-то, светские люди, которые занимаются этим, или даже научные там люди, да, какие-то, им в церковь незачем идти, потому что у церкви... Может быть, средневековое представление о том вопросе, в котором они и разобрались, в котором уже все доказано, в котором так или иначе все уже решено.
Спасибо. На этой острой ноте, друзья, мы прервемся на 31 секунду.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Вот тут, друзья, Вика Щепеткова, наш думающий фотограф, подняла такую острую тему, которая, ну, вообще, на самом деле, да, обсуждается и в церквях, и вообще в мире. Если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, вы звоните по телефону, который вы только что услышали, я его еще раз повторю, 8 800 333 1706, и ответьте, пожалуйста, Вике на этот вопрос. Может быть, как раз сейчас именно вы сможете помочь ей поверить или утвердиться в библейской точке зрения на многие вопросы, которые она явно так не озвучила, но мы все мы прекрасно понимаем, о чем идет речь, наверное. Александр пишет: «Для себя ответы искал в молитве и чтении Библии, чего я всем желаю, плюс обыкновенное чтение классики». Я совершенно согласен вот с этим мнением Александра.
Я тоже вообще просто вообще согласна.
Ведь это на самом деле чтение Библии, молитва, она же отвечает и на вот эти острые вопросы, которые только что подняла. На самом-то деле это вопрос веры, да. Например, для меня, если я верю в Бога, во всемогущего Бога, для меня не может стоять вопрос о том же шестидневном творении, о котором ты только что сказала, не назвав его, да, но кивая головой сейчас, а все люди вот в камере, они же все это видят. На самом деле тут вопрос веры. Ты либо веришь в это, либо не веришь. Если Бог всемогущий, то почему он не может это сделать, да? Ну, очевидно, может. Как было на самом деле, у нас есть только Библия на этот счет, которая вот преподносит нам такую точку зрения. И опять же, ну, вопрос веры. Угу. Если ты сомневаешься в этом шестидневном творении, то можешь ли ты также с упоением, без ограничений, верить в другие вещи, которые нам Библия дает? Да или нет?
Да я, несомненно, я верю в Бога, все хорошо, я верю в то, что он создал мир. Просто этот вопрос, он очень неоднозначный.
Неоднозначный.
На мой взгляд, да. И мне, как я не знаю, я... Вот, мой муж занимается этим как бы вопросом, размышляя над этим, и очень часто говорит мне свое мнение, и на самом деле я бы просто сидела и готовила борщ, и не занималась этим. Но просто суть в том, что, на мой взгляд, я не знаю, вот я пришла в церковь, да, мне было 15 лет, вот мне сейчас 25, за 10 лет в церкви ничего не изменилось. Церковь, такое чувство, что она стоит на месте, она никуда не идет. Вокруг вообще все должно расти, на мой взгляд, все должно двигаться вперед, вверх. Как бы наука это делает, люди это там, мыслящие люди это тоже делают. А почему церковь это не делает, для меня это вопрос.
Я тебе предложу другое мнение на этот счет, которое только что мне в голову пришло. Просто давай. Ты двигаешься вместе с церковью, и у тебя возникает ощущение, что она не растет, потому что вы двигаетесь одинаково, параллельно, в одном направлении, вот. С одинаковой скоростью.
Нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, что она вот просто идет вперед. Она идет и говорит то же самое, что тем же самым подросткам, что говорили мне, когда я была подростком, сейчас говорят подросткам и будут говорить то же самое подросткам. И мне кажется, что это не совсем нормально. И в обществе тебе могут, в социальной какой-то, да, среде другой, тебе могут дать гораздо более адекватные, аргументированные ответы, чем в церкви. Я просто верю в то, что как бы вся наша, весь наш мир, он создан Богом. Все сферы какие-то деятельности, экономика, политика, там, не знаю, наука, медицина, это все сделано Богом. Ну, то есть это каждая сфера, это то, что, ну, в нем есть. И нельзя просто взять и отделить Бога от мира, и церковь от мира, и как-то это вот так вот все, вот, ну, я не знаю, так нельзя.
Так и не нужно это делать.
Вот просто
деле.
Возвращаясь к этому вопросу шестидневному, ага. Да, в Библии написано, что, да, один день, как сотни лет.
Отвлеклись мы немножечко от темы, хорошо.
Сотни лет, как один день. Почему, как бы, у нас почему-то представление о том, что шесть дней — это шесть наших 24-часовых дня, за которые Бог создал планету. Почему это именно так? Еще как-то такой был пример. Мы были в Риге, по-моему, или... Нет, в Эстонии, в Нарве мы были, в Нарве, и подошли к какой-то церкви православной, и там было написано что-то там, типа, летоисчисление от создания Земли какое-то непонятное. Ну, там, то есть, да, у нас мы там... И вот для меня это тоже не ясно. То есть церковь считает вот так, там, не знаю, другие люди считают вот так, третьи считают вот так. Ну, как бы, мне кажется, что как-то церковь должна все-таки задуматься над этим вопросом, придумать нормальные, придумать, найти какие-то ответы и вот иметь что-то такое. Потому что иначе, как бы, она просто будет идти вниз, а не
хорошо.
Вверх.
Хорошо. Значит ли это, что это один из тех вопросов, который тебя волновал тогда, там, в свои, там, 17 лет, да? И как ты думаешь, что это и сейчас тот вопрос, который притыкает многих людей и мешает им найти свое место в церкви?
Я думаю, что это... Нет, меня он не притыкал. Меня притыкали больше другие вопросы. Ну, относительно просто непосредственно моей жизни. Почему я должна делать так, а не иначе? И почему вот такие вот правила, а не другие? И с чем они вообще связаны? И кто их придумал? А почему в Библии этого нету? И почему мы решили вот так толковать это место, а не по-другому? Вот такие вопросы меня больше волновали. Но мне кажется, для большинства людей... не буду говорить за большинство, но я думаю, для некоторых, вот так скажу, это действительно такой камень преткновения, что как бы наука идет, а церковь нет.
Угу, хорошо. Самое большое препятствие для тебя лично в твоей жизни, в твоей карьере, которое мешало тебе вот самореализоваться в церкви, найти себя в церкви, вот просто препятствие, ты в него уперлась и понимаешь, что вот либо я там его, либо я все бросаю, там, да, либо как-то мне нужно вопрос это решить, чтобы опять же себя как-то найти там в церкви.
Ну, это непосредственно люди, конечно, с которыми ты работаешь, как-то соприкасаешься. Просто когда у тебя куча идей, ты такой весь горишь, и все такое классное, ну, тебе кажется, а рядом с тобой никому ничего не надо, ну, как бы что? Ну, одному... Тяжело, конечно, что-то делать, что-то такое действительно грандиозное. Мы вот занимались видеослужением, вот на самом деле я занималась им с 15-16, ну, нет, наверное, после того, как приняла крещение, где-то вот 17-18 лет. И мы занимались, у нас команда была там типа из 10 человек, занимались мы вдвоем. И при том, что я совершенно ничего не понимала ни в монтаже, ни в операторстве, ни в ведении, да, чего-то. А всем остальным было как бы просто, ну, все равно. И... Ты вроде как хочешь что-то делать, придумываешь даже, ты даже готов приезжать. Там, я вот ездила с ветеранов в озерки, при том, что училась там в школе, еще что-то делала. И ты приезжаешь, у вас только двое, организатор и ты. Ну и как бы правда, да, зачем тогда это все делать, если это никому не нужно? Если никто не хочет ничего делать, вот для меня, в общем, это самое большое преткновение.
Хорошо, и как ты решил этот вопрос для себя?
Никак, все закрылось.
То есть никак вообще не решилось?
Ну, я просто решила тоже ничего не делать. Может быть, это неправильное такое решение, но я решила, что есть я, есть моя жизнь, есть люди, которыми я соприкасаюсь, и вот это мое служение в первую очередь, на самом деле. Может быть, это и к лучшему, потому что, может, то, что мы делали, то, что мы придумывали, оно никому не нужно и просто тратит время. Может, нет, не знаю.
Хорошо, смотри, мы сейчас мы не можем на такой грустной ноте заканчивать. Mm-hmm. Да? Смотри, ты в церкви. Скажи, да, я в церкви.
Да, я в церкви.
Ты несешь все равно сейчас какое-то служение тоже в церкви, в том числе помогаешь иногда и мне там, да, какие-то свои идеи реализовывать, и сама там какие-то идеи даешь. Значит, все-таки ты как-то себя реализовываешь в церкви, нашла, ну, свое место. Сейчас приходит массу девочек, девочек в церковь, которые... абсолютно далеки вообще от Бога, от церкви, от Библии. Ну, они только-только начинают, да, свой путь, в этом смысле они далеки. И вот они заходят в это помещение, где куча каких-то людей странных. Говорят на иностранном языке. Не на ином, конечно, в смысле.
Да,
но жаргонизм все эти наши христианские. Читают странную книгу, Библию. И еще получают какое-то удовольствие от чтения этой книги. Она такая толстая, непонятная и странная тоже. И вот они себя... Это пугает.
Возможно.
Это пугает. Ну, меня бы, наверное, слегка напрягло, да?
Да, да.
Я тоже в свое время пришел на Поклонную гору, но мне было гораздо больше лет, чем тебе. Mm-hmm. Я прекрасно знал, куда я иду, для чего я иду и зачем я иду, да? Но меня тоже напрягло все равно это обилие людей. Как все-таки молодой девушке, современной молодой девушке, у которой множество вопросов, опять же, да, найти свое место в церкви? Вот такой, знаешь, как это, мастер-класс от Вики Щепетковой, у тебя 6 минут есть на то, чтобы...
Ну, для начала нужно понять, зачем ты вообще пришел в церковь. Когда ты уже понял, зачем ты пришел в церковь, найти Бога, найти друзей, найти служение, найти место, где тебя принимают таким, какой ты есть, со своими пороками, недостатками, не знаю, какой-то некрасивой внешностью, это одно. Если ты... Когда ты, в общем, решил, что, собственно, для чего ты туда пришел, дальше все становится очень-очень просто. А может быть, ты даже пришел в церковь для того, чтобы найти себе мужа или жену. Да, такое тоже бывает. И если это твоя непосредственно цель, то нужно двигаться в том направлении, для которого ты пришел. Если ты хочешь послужить Богу, то опять же, вот хороший совет был от Александра, кажется, читать Библию, молиться. Если ты пришел, чтобы найти друзей, знакомиться со всеми, приставать ко всем, ходить на молодежные собрания, добавляться во все группы. Если ты пришел, не знаю, найти... Я не знаю, что еще может быть, но, в общем, непосредственно сначала для себя определи, зачем ты вообще пришел в церковь. И дальше уже непосредственно двигаться.
Ты очень быстро это сделала, успела буквально за 1.5 минуты. А есть самая правильная, на твой взгляд, мотивация нахождения в церкви? Вот идеальная, правильная, выверенная библейская мотивация, для чего человек находится в церкви, по твоей версии?
Ну, мне кажется, в первую очередь для того, чтобы найти Бога. Вот. А
для этого нужно в церковь приходить?
Мне кажется, это один из таких удобных путей нахождения Бога. Я даже, я думаю, что можно найти Бога, на самом деле, не приходя в церковь. Можно, сидя дома, размышляя, думая, читая Библию, найти Бога и дома. Но церковь, она как бы дает хороший толчок, такое хорошее начало для твоей христианской жизни.
И для развития внутри церкви, да, в христианстве.
Да.
Наверное, без церкви это невозможно.
Да, вот. И непосредственно... Что там было?
Ты только что мастер-класс провела, забыла.
Да. Вот, и дальше молиться, читать Библию и размышлять. И непосредственно тоже что-то делать, то есть находить знакомых, заводить знакомства, которые, ну вот, например, да, я познакомилась там с директором лагеря, грубо говоря, и меня взяли в лагерь. Вот тоже как-то действовать в том направлении, что нужно. И вот на тот момент, когда я прям очень сильно горела лагерями, мне казалось, что общение с подростками — это очень хорошая, очень полезная вещь. Потому что, ну, опять же, да, я была подростком, было тяжело. Было бы здорово, если бы какой-то такой человек, типа меня сейчас, помог мне ответить на мои вопросы. Ну вот, и, собственно.
А те люди, которые не способны вот на такую активность, которую ты сейчас вот описала, да, это все такая вот... Это все мотивация со стороны человека. Я не мотивация, в смысле, а инициатива со стороны человека. А если девушка, она такая вот тихушница, да, она не способна, да, у нее нет такого слова-то, я умный забыл, представляешь? В общем, она сидит дома всегда, сидит в церкви тоже всегда, спокойно, в уголке, тихо. Значит ли это, что она никогда не сможет найти себя внутри церкви? Или таким спокойным, уравновешенным девушкам тоже есть дело внутри церковной общины?
Мне кажется, что это будет тяжелее найти себя в церкви, но возможно тоже. И, на мой взгляд, самое вообще важное — это быть хорошим христианином, это самое лучшее служение — расти духовно, морально. И это будет лучше, чем...
То есть, заканчиваем мы такой позитивный момент, почти заканчиваем, что самый лучший способ найти себя внутри церкви — это вообще быть просто хорошим христианином,
да.
А все остальные служения — это как следствие, да, того, что ты живешь с Богом в Боге и хочешь развиваться в этом направлении, в смысле в христианстве, да, в христианстве в своем собственном, персональном. У нас, видишь, написано вот тут «вдохновляющее практическое христианство». Что-нибудь по этому поводу, какой-нибудь маленький такой последний слоган от себя: «Вдохнови практически быть христианином кого-нибудь».
Что? Нет, я не знаю.
Что такое быть христианином, на твой взгляд?
Ну, это значит изучать Библию, изучать Бога, узнавать Бога, любить Бога, любить людей, помогать людям, иметь терпение, мир, радость. Вот, на мой взгляд, это вот это все.
И все это можно найти в церкви?
Да, думаю, да. Начало точно можно найти.
Друзья, у нас была Вика Щепеткова, наш мой штатный фотограф и видеограф. Замечательная девушка, современная, красивая, яркая, инициативная, которая способна быть современной, даже находясь, как она сказала, в не очень современной церкви, да, но это твои практически слова. Спасибо, что ты была сегодня с нами в эфире. Друзья, все комментарии, которые вы хотели сделать, но не сделали, можете сделать под анонсом в социальных сетях. У нас появилась группа «Главная тема» нашей передачи. Там вы можете свои предложения писать, комментировать, задать вопросы и какие-то идеи. Проявляйте инициативу, в общем, как вот только что Вика Щепеткова сказала.
Да, да.
Проявляйте инициативу, друзья. Спасибо, Радио Телос работает круглосуточно, не отключайтесь. После «Главной темы» будет следующая передача. До свидания. С Богом.
Пока-пока.